говорит Радио Свобода. В эфире «Час прессы», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний выпуск нашей программы из Киевского бюро «Радио Свобода». И, собственно, поводом для беседы с нашим сегодняшним гостем стало телевизионное событие. В эфир украинского телевидения, телеканала 1 плюс 1, возвратился проект «Эпицентр» вместе с его бессменным ведущим Вячеславом Пиховшиком. Здравствуйте.
Здравствуйте, витаю наших слухачей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И мы пригласили Вячеслава, прежде всего, чтобы поговорить с ним о том, каков вообще сейчас вот статус, если угодно, телевизионной политической журналистики на Украине, как она может повлиять на общественное мнение, как сами журналисты себя ощущают, вот какие настроения в цеху. Ну, естественно, поговорить о текущей ситуации на Украине также, потому что Вячеслав не только телевизионный ведущий, но и политолог с таким уже многолетним стажем, можно так сказать. Но я должен сразу вам сказать, Вячеслав, что относительно вашего проекта всегда были противоречивые мнения, да, потому что проект этот выходил не только и не столько, да, в нынешнюю политическую эпоху, но главным образом во времена до Оранжевой революции, до 2004 года, и затем уже многие ваши коллеги предъявляли вам такие упреки в ангажированности этого проекта, и казалось, что вот это вот такое мнение, которое сложилось и у части зрительской аудитории, и у части журналистского цеха, оно может помешать возобновлению проекта. Но все-таки решились этим заниматься дальше. Вот почему?
Ну, собственно говоря, еще и по этой причине, которую вы назвали, потому что уже «Эпицентр» стал таким брендом, что я думаю, что я могу ничего не делать, пару программ, и меня все равно все будут смотреть, чтобы проверить, насколько программа заангажирована, насколько она не заангажирована. В истории «Эпицентра» было просто несколько периодов. Один такой период был в 99-м году, когда вы принимали в этом участие. Тогда это был пресс-клуб, тогда это было много разговоров. 2004 год. Пик оранжевой революции, пик правления Кучмы, когда мне, ну, 100% мне не удалось удержаться, так сказать, над схваткой, давать две точки зрения. Но сейчас новое время, сейчас, в общем-то, возможность задавать вопросы. Новая власть задекларировала все условия для того, чтобы работали все параметры по поводу свободы слова. Вот поэтому я решил, что, в общем-то, вполне возможно такую программу сейчас делать. Тем более, это не монолог, это диалог. То есть, в общем-то, работает много журналистов, они задают вопросы, приходят... Программа показывает приличные рейтинги. Последний рейтинг программы был 3,5. Это на уровне сериала «Сестры по крови». То есть это, в принципе, очень хорошо для нас.
Это говорит о том, что вот украинское население все еще остается политизированным. Потому что, на самом деле, когда люди примерно на таком же уровне, как просматривают телесериалы, смотрят политическую программу, это, я бы сказал, тревожно. Это не так, это, возможно, радостно для вас, но это не очень радостно для общества.
Все, которые занимаются программированием на телеканалах у нас, знают, что люди смотрят только две вещи. Это мыльные оперы, сериалы и политику. Вот только это обеспечит какие-то рейтинги. Причем рейтинги выше, чем прогноз погоды.
Да, но тут возникает такой вопрос. Сейчас в украинском обществе априори есть две точки зрения во власти. Да? Вот есть точка зрения президента, есть точка зрения премьер-министра. И казалось бы, что сейчас очень легко быть плюралистичным.
Да, просто надо это показывать. Надо показывать ту точку зрения и ту точку зрения. И надо показывать главным образом дискуссию. Ведь то, что произошло в Украине, я имею в виду 8 декабря 2004 года, когда был запущен механизм политреформы, это очень важно, потому что таким образом запущен механизм реальной конкуренции политических сил. Конечно, как человек, который хочет быстрее изменений в Украине, чем те, которые происходят, я бы, иронически говоря, выступал за то, чтобы выборы в Украине происходили каждые 2 года. Тогда, собственно говоря, общество быстро бы обучилось, кого избирать, четко бы понимало механизм реализации предвыборных обещаний. Но поскольку это утопия, то, в общем-то, никто как бы быстрее сделать это за общество не может. Поэтому есть такая конкуренция. Есть 3 точки зрения. Есть 3-я точка зрения Тимошенко на все возможные процессы. Причем, вы же видите, Тимошенко никак не может определиться, она в оппозиции или она во власти.
Ну, никто сейчас, по-моему, не может определиться, кто в оппозиции, кто во власти, не только она.
То она хочет быть секретарем СНБО, то она хочет быть в оппозиции. Это, собственно говоря, невозможно объединить в классической демократии.
А вам не кажется, что люди, у людей тоже вот в головах начинаются разброды шатания, когда они с трудом понимают, вот где оппозиционная власть? То есть, где оппозиция? Прекрасная вообще такая оговорка по Фрейду. Где власть, а где оппозиция, да? Потому что, с одной стороны, да, есть президент, который во власти, есть наша Украина, который в правительстве, и который ведет переговоры о создании объединенной оппозиции. Вот есть блок Юлии Тимошенко, который в оппозиции, который рассматривает назначение. Есть партия регионов, которая во власти, но которая нередко делает заявление, так сказать, явно оппозиционного толка с точки зрения позиции президента. И человеку, скажем так, постсоветскому, который привык все-таки к некой единой линии, очень тяжело, я думаю, в этом разобраться.
Ну, кроме того, что существует еще внутренняя оппозиция к общей генеральной линии, например, коалиция, которая называется антикризисная, да, вот она в парламенте, вот она голосует за то, чего не хочет премьер, то она голосует за мораторий на повышение тарифов. И потом премьер вынужден оправдываться, ну, допустим, это еще такие моменты несогласованных действий. Но, в принципе, да, такая проблема существует. И существует она только тем путем, что, в общем-то, это только частично решаем вопросами там, каких-то законов. Закон об оппозиции там. Или, например, закон у нас есть, у нас установлена Конституция, что у нас парламент принимает закон об основах внешней и внутренней политики. И этот закон, который должен выполнять и президент, и кабинет министров. Конечно, это частично можно изменить в законах, частично можно более структурировать в законах. Но самое главное, что сейчас вот складывается вот эта вот традиция. Вот как после политреформы будут общаться президент и парламент? Как после политреформы будут общаться президент и премьер-министр? Это все очень важно, потому что такой традиции общения у нас не было. Вот так перетягивание сейчас каната, вот кто главнее на самом деле? Так и хочется им сказать, да вы оба главные, ребята, ну чего вы, ну на самом деле, вы оба главные. То у вас у каждого свои определенные полномочия. Вот мы все в Украине знают политические заявления главы секретариата Балоги. Никто не знает политических заявлений главы секретариата кабинета министров Толстоухов. Ну, собственно говоря, это секретариат, потому что он министр кабинета министров.
Ну, так это было так всегда, вы знаете, не только в украинских реалиях, потому что в России тоже есть руководитель аппарата правительства, его заявлений никто никогда не слышит, а заявление главы президентской администрации, ну вот сейчас, допустим, их нету, но все предыдущие руководители президентской администрации были фигурами почти равными по своему масштабу и заявлениям премьер-министра страны.
Но для России это такая естественная ситуация, потому что Россия это все-таки президентская страна. А здесь складывается, в общем-то, новая реалия парламентско-президентской страны.
Ну, просто политики еще к этому не привыкли.
И политики к этому пока не привыкли. И политики пока с этим с трудом привыкают.
Продолжим эту дискуссию с нашим гостем, ведущим программы «Эпицентр» на украинском телеканале «1 плюс 1» Вячеславом Пиховшиком сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь делать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Порников. Гость наш сегодня украинский журналист и политолог, ведущий программы «Эпицентр» Вячеслав Пиховшик. Очень часто бывает, что, по крайней мере, в России многие руководствуются стереотипами по отношению к тому, что происходит в соседних странах. Вот пример, неплохое сравнение, это та ситуация, которая сейчас существует в отношениях между Россией и Грузией. И большая часть наблюдателей в России, я думаю, не только наблюдателей, связывает это с Михаилом Саакашвили, с его правлением, с его отношением к России. И, возможно, в этом представлении есть своя доля, как бы, правды. Но я вспомнил, что наиболее сложный период в российско-украинских отношениях, который сравним с нынешним российско-грузинским, период конфронтации вокруг Тузлы. Это было тогда, когда президентом Украины был Леонид Кучма, а премьер-министром Виктор Янукович. То есть, фактически, люди, которые были достаточно расположены к России, достаточно спокойно к ней относились, и вот, тем не менее, оказались вот в таком вот пространстве. Вот в нынешнем, как бы, российско-грузинском противостоянии это не урок для Украины определенный, что при любых, так сказать, сменах властей, не любых сменах режимах, возможна вот такая конфронтация.
Извините, я как бы тут не совсем понимаю одну точку, одну из позиций грузинской стороны. Понятно, что в России тоже происходят некоторые процессы, которые будут задевать все время страны, которые, так уж сложилась судьба, в общем-то, граничат с Россией. Неужели можно было, нельзя было бы этих русских офицеров задерживать без скандала? Ну, скажем, в Украине за последние 5 лет арестовано, задержано, я бы сказал, и депортировано где-то около 40 людей, которых наши спецслужбы считают причастными к иностранным спецслужбам.
Да, и причем об этом как раз сообщено в разгар российско-грузинского
скандала. Да, и об этом было сообщение. Это было явно такое демонстративное, на самом деле, сообщение, которое призвано было продемонстрировать, что вот посмотрите, мы умеем тихо задерживать и тихо отдавать на самом деле. Ведь, в принципе, те люди, которые находятся рядом с Саакашвили, тот же Урашвили, другие люди, они могли предсказать на самом деле реакцию жесткой русской стороны, они могли предсказать то, что Россия, скорее всего, будет пытаться, и до этого, скорее всего, дойдет, вводить эмбарго. Это повлияет радикально на ВВП Грузии в этом году, во всяком случае. Так как я слышал российские оценки, то это может означать $1 миллиард потери для Грузии. Для этой страны это крупнейшая сумма. Я бы сказал, что для Украины, ну, во-первых, во время Тузлы мы понимали, что идет предвыборная кампания губернатора Краснодарского края Ткачева. Мы понимали, что, в общем-то, там происходят свои события. Мы видели Рогозина в желтом плаще, который выпускал голубей в сторону Украины. В общем-то, это, как всегда, было парадоксально, потому что строили не мы, строили россияне. Голубей выпускали не мы, голубей выпускали тоже россияне. Но, в общем-то, нам повезло, что в этот момент у нас не было выбора, потому что истерика была бы взаимной, тогда бы политики бы разыгрывали эту карту с двоих сторон. Я помню эту ситуацию, я работал тогда в Киеве, Кучма развернулся над Латинской Америкой и прилетел на Тузлу, мог, кстати говоря, не лететь, просто наш парламент этого очень сильно требовал, чтобы вот Леонид Данилович вмешался, а я тогда, собственно говоря, предлагал Виктору Андреевичу Ющенко встретиться со своими коллегами в Союзе правых сил и попросить их успокоить Рогозина. Ну, он почему-то не хотел этого делать. На самом деле, всегда в Украине это действовала какая-то политическая целесообразность. Но, что касается сейчас, то, насколько я понимаю, проблемы Тузлы как таковой не существует, потому что в скором времени не будет существовать самой этой дамбы.
Дамбы или острова?
Нет, дамбы. Остров там поставили погранзаставу. Покойный Кирпа там построил в домике. В общем-то, там как-то что-то существует.
Ну, тут, вы знаете, интересная вещь, да? С одной стороны, Служба безопасности Украины сообщает о задержании за отчетный период определенного количества лиц, которые занимались антигосударственной деятельностью. С другой стороны, по всем украинским телеканалам показывают депутата Государственной Думы России Константина Затулина, который приехал в Киев, несмотря на то, что объявлен здесь на Украине персоной нон-грата. И это тоже как-то, да, странно, вот, даже с точки зрения любовой осторожности двусторонних отношений, в чем смысл всех этих объявлений, заявлений, когда человек, который, казалось бы, никогда не может пересечь границу России и Украины, спокойно ее пересекает и в хорошей машине едет в Киев есть вареники.
Иронически говоря, мы теперь можем быть совершенно уверены, что Затулин не является агентом, будучи при этом депутатом, поскольку если бы он таким был, то он бы входил бы в число 12 этих апостолов, которые были депортированы с территории Украины. Но, во всяком случае, такая ирония, да, действительно присутствует.
Если говорить о том, как вообще, вот, по вашему мнению, журналистика реагирует на вот такого рода проблемы, вообще сложные проблемы в политической жизни. Вот вы говорите о том, что сейчас журналисты могут высказывать различные мнения. Да? Действительно, они такой возможности до конца не имели в украинском телеэфире. Хотя не всегда не имели.
Но всегда имели, да, на Радио Свободном.
Всегда имели на Радио Свободном. Но не всегда не имели. Я помню, да, как мы все были свидетелями того, как Георгий Гангадзе там выступал с очень жесткими обвинениями в адрес действующего президента страны. На телеэкране там.
Да, да, да. Да.
Вот.
Но... И это было как раз в эпицентре.
Вот, тем более. Но тут вот что любопытно. Насколько компетентны, по вашему мнению, журналисты, когда они высказывают мнение? Ведь на самом деле тут же важна не только свобода, но и умение ею пользоваться. Это то, кстати, что всегда является проблемой для прессы в период становления, для средств массовой информации в период становления.
Ну, мне кажется, что очень мало журналистов ставят перед собой задачу быть компетентными и задавать умные вопросы. На самом деле, очень мало журналистов ставят перед собой задачу разбираться в событиях. И особенно это было характерно, ну, в момент революционной целесообразности. Вот, скажем, можем ли мы представить себе, что какие-то каналы, которые у нас, телеканалы, которые у нас существовали уже во время Оранжевой революции, могли всерьез анализировать, например, то, что говорилось на Майдане. Например, через год вы все станете богатыми. У меня существует такой синхрон одного из лидеров Майдана. Например, в Киеве находится 2000 людей русского спецназа.
Да, это тоже помню.
Вот. Мне кажется, что тогда, ну, как бы тут есть два аспекта, серьезно говоря. Первый аспект – революционная целесообразность, когда говорится все, что угодно для того, чтобы в тот момент накалить ситуацию. А второе – это какое-то чувство ответственности, которое, вот, наверное, сейчас должно возникать у журналистов, которое более компетентно касается там каких-то вопросов. Но я вот стыкаюсь постоянно с этой проблемой, когда подбираю себе журналистов для эфира. Для меня это проблема, на самом деле.
Ну, ведь тут еще... Очень важно, чтобы тебя люди правильно понимали. Я столкнулся сам вот с ситуацией, которая является профессиональной, мне кажется, очень важной. У меня была полемика относительно, в одной из телепрограмм, относительно того, как следует вообще комментировать действия президента Украины. Да? Я считал, что действия президентского института требуют политического комментария, а не объяснения, что президент так себя ведет, потому что ему там нравится, как вот на Украине, там пчелы. Или он там собирает трипольские какие-то вещи. Точно так же, кстати, было с предыдущим президентом. Если он принимал какое-то политическое решение, это все объясняли тем, что он там любит играть на балалайке, например, или что-то в этом роде. После того, как я пытался высказать эту точку зрения, даже видел уже газетные комментарии, где говорилось, что, ну, конечно, вот в России всегда они ругают президентов, потому что там царь-батюшка традиционно уважаем, а в Европе президентов плюют, и как раз Украина должна следовать по этому вот пути плевка. То есть меня не поняли, по большому счету, да?
Ну да, конечно. Ну, я на самом деле не считаю, что либо одна, либо вторая точка зрения верна, на самом деле. Конечно, комментировать действия президента необходимо.
Да, это но безусловно, это не, но это в, какой, не означает, в каких не, парадигмах. Да.
Но это не означает именно в таких парадигмах, да. То есть, тем более есть что комментировать в отношении украинского и в отношении российского президента. Ну, скажем, конечно, проиронизировать всегда возможно и над трипольской культурой, и над... его пчелами, и у Димы Корчинского была недавно блестящая стилистическая статья в отношении того, что пчелиная матка руководит Украиной, да, на самом деле, вот как ведет себя Улей, так ведет себя Виктор Андреевич. Но это не более чем аллегория, надо это понимать, на самом деле. И, кстати говоря, любое сравнение хромает, как говорит немецкая поговорка. В данной ситуации тут тоже было, на самом деле, нарушение таких некоторых правил. Конечно же, в тех условиях, при которых Ющенко принимает решение, это, в конце концов, не так часто происходит. Это, в общем-то, требует отдельного рассмотрения, на самом деле. Мы должны принимать внимание весь комплекс причин, по которым он принимает то или иное решение, или по которым он его откладывает. Сейчас, тем более, политическая ситуация развернулась так, что, в общем-то, политическая жизнь возможна и без него, и при его небольшом совершенно вмешательстве. И это, на самом деле, как бы является фактом, потому что и президент находится в какой-то новой системе координат. Но, во всяком случае, мы сейчас вот должны посмотреть, на прошлой неделе был внесен в парламент пакет законопроектов по поводу борьбы с коррупцией, который разработан администрацией президента, или теперь секретариатом президента. Я еще пока его не видел, но я хочу посмотреть, поскольку в предвыборных обещаниях Ющенко, в его предвыборной программе «10 шагов навстречу людям» есть один очень важный пункт в отношении контроля не только доходов, но и расходов государственных служащих. И вот я хочу посмотреть, внесен ли туда законопроект по контролю над расходами. Я хочу это тоже увидеть.
А как раз я так понимаю, что расходы – это и есть то, почему можно определить доход.
Да, ну, конечно, это... конечно. Самое главное – это не доходы, самое главное – это расходы.
Но политики очень часто подобные обещания дают людям, а потом оказывается, это относится, по-моему, ко всем политическим силам, которые на украинской сцене существуют, потом оказывается, что эти обещания, ну, просто невыполнимы до конца, да?
Или невыполнимы, в принципе.
Вот, потому что, насколько я помню, та же партия регионов не раз говорила о том, что нельзя там повышать коммунальные платежи, критиковала газовые соглашения. А вот в вашей последней программе представители этой партии, вошедшие в правительство, защищали необходимость повышения именно коммунальных платежей по газу для граждан, так как будто никаких этих заявлений не было.
Я Николая Яновича спросил после эфира.
Это Азарова, вице-премьер.
Да, Азаров, который был у меня гостем. Николай Янович, когда наступит уже наконец-то это сегодня? Он говорит, в каком смысле? Я говорю, покращение життя сегодня, улучшение жизни именно сегодня. Так вот я жду сегодня. Это когда должно быть? Причем я же не требую для всех, я требую для себя или вот для круга журналистов, которые здесь вот находятся. Это когда будет? Это как? Ну, в общем-то, ирония есть ирония, но на самом деле существует, конечно, масса фактажа, который требует осмысления. Я не думаю, что партия регионов и собиралась на самом деле выполнять то, что она обещала во время выборов. Просто сама ситуация подвела к тому, что, может быть, это будет более реалистичный бюджет. Действительно, это не будет насколько социальный бюджет, насколько хотели делать его помаранчевым. И это хорошо для экономики, потому что экономика пустыми деньгами буквально разогрета.
Ну, ведь по большому счету надо признать, что при всем при том все кто участвует в украинской политической жизни, они все дают обещания социального характера. Мы все ну, присутствуем конечно, да. со стремлением доказать избирателю, что, так сказать, та халява, которую предложит эта партия, она будет, так сказать, побольше и пошире, чем халява оппонентов.
Да, я с этим согласен. То есть все политические партии предлагают то или иное, все конкурируют в обещаниях. Вспомним те же самые обещания Тимошенко. Первый ребенок сколько-то денег, второй ребенок сколько-то денег, третий ребенок сколько-то денег. Это просто не было распиарено очень сильно, но такие обещания были. И я бы сказал, что это, конечно, ну, одна из проблем, которая существует, потому что идет такое, я бы сказал, ну, слишком общество насыщено вот подобными обещаниями, и люди перестают в определенный момент даже учитывать. А вот что из этих обещаний можно выполнить, а что нельзя выполнить?
Ну, может быть, это и хорошо, потому что, я, по большому счету, профессиональная задача журналистов как раз объяснить, что можно выполнить, а что нельзя. Если нет, нету никаких объяснений, то люди сами должны как-то уже ориентироваться, перестать верить во все. Это как раз вопрос компетентности, по-моему.
Да, конечно.
Если говорить как раз об этом, ведь по большому счету, Украина может приблизиться к той ситуации, в которой сейчас находится, допустим, соседняя Польша, когда огромное количество обещаний именно морального характера и любой просчет власти, когда кажется, что не так морально, как она себя представляла, приводит просто к общественному взрыву и к разочарованию в тех, кто казался главными борцами там, с коррупцией, с политическими какими-то прегрешениями и так далее.
Ну, я боюсь, что что-то подобное в Украине уже произошло. Просто здесь этот вот уровень моральности, он не был насколько раскачан, возможно. Но я очень сильно боюсь того, что такое может произойти. И к тому же, еще одной очень опасной тенденцией украинской политики является то, что каждый из лидеров общественного мнения, их, по сути говоря, сейчас трое, Тимошенко, Ющенко и Янукович, или Янукович, Тимошенко, Ющенко, или Ющенко, Янукович, Тимошенко, в каком порядке не поставь, каждый из них продолжает работать на свой электорат так, как будто бы выборы не закончились. То есть партия регионов, конечно же, права, когда она говорит по поводу русского языка. Это предвыборное обещание этой партии, это программа партии. Партия регионов, конечно же, права, когда она не выполняет универсального национального единства.
Но она его подписала.
Она его подписала, да. Но партия понимает, что ее программа – это нормативный документ, за который голосовали избиратели, которые в жизни бы не проголосовали ни за какой универсал. Партия, опять-таки, наша Украина права, потому что она настаивает на универсале, потому что универсал совпадает с предвыборной программой нашей Украины. Опять-таки, ну, в общем, ситуация, когда, опять-таки, Янукович тормозит движение к НАТО, это, опять-таки, выполнение предвыборных обещаний, о которых он говорил.
Ну, собственно, вот как раз об этом, о, так сказать, фантомах украинской политики, таких как НАТО, поговорим во второй части нашей программы с телеведущими, политологом Вячеславом Пиховшиком. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели, сейчас в эфире краткий выпуск новостей, но хотелось бы перед этим вам напомнить, что сегодня в 13 часов в эфире программа «Образование». И автор-ведущий Александр Костинский расскажет вам о проблемах стратегии развития высших учебных заведений в России. Поговорит вам об этом с директором по развитию Российской экономической школы Алексеем Ситниковым и преподавателем Высшей школы экономики Михаилом Горстом.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве правоохранительные органы могут начать задерживать выходцев из Грузии, сообщила в интервью «Радио «Свобода» глава правозащитной организации «Московская хельсинская группа» Людмила Алексеева. Людмила Алексеева считает такого рода действия властей фашизмом и вопиющим нарушением прав человека и собирается обратиться в международные правозащитные организации. Государственная Дума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. По сообщению руководства Думы, депутаты поддержат меры, введенные против Грузии российским правительством. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предупредил Северную Корею, что планируемые ею ядерные испытания навлекут на страну гнев всего мирового сообщества. Объявление Северной Кореи о подготовке испытаний уже вызвало резкую реакцию многих стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи. В Восточно-Казахстанской области в результате степного пожара погибли два человека. Сгорели около сотни частных домов. Более 400 человек эвакуированы. Пожар, начавшийся на территории Бегеневского лесничества во вторник, до сих пор не потушен. В морской акватории Владивостока зафиксировано значительное увеличение содержания ртути. Специалисты, проводившие исследования, считают, что источником загрязнения могли стать свалки отходов на берегах рек, протекающих через город. Итальянская полиция допрашивает человека, угнавшего турецкие авиалайнеры после приземления в Италии, сдавшегося властям. По поступающей информации, угонщик попросил в Италии политическое убежище. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы.
Час прессы на волнах Радио Свобода. Микрофон Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с украинским журналистом и политологом, ведущим телевизионной программы «Эпицентр» Вячеславом Пиховшиком в киевской студии Радио Свобода. Уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашей беседе по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю. А я как раз хотел вернуться к тому, на чем мы остановились в первой части. Вот когда вы упомянули о НАТО. На Украине постоянно все говорят о НАТО. Уже месяц, по-моему, говорят и на НАТО. Я сегодня раскрыл последний номер «Коммерсанта». И там министр обороны Украины Анатолий Гриценко дает большое интервью. «Коммерсант Украины» дает большое интервью и тоже говорит о НАТО. О том, что вот его позиции и позиции премьер-министра Януковича по вступлению в НАТО совпадают. Но не по вступлению, но по поводу плана для действий по членству в НАТО не совпадает. И так все это обсуждается, как будто это действительно такой актуальный сегодняшний политический момент, причем министр обороны в этом же интервью говорит, что формат участия Украины в Рижском саммите НАТО, том самом, о котором столько говорилось, столько копий было разбито, не определен. И до сих пор, кстати, никто не может признать, что шансы Украины попасть в этот план для членства, даже если бы она этого хотела, не были такими однозначными. Но дискуссия о том, как будто бы вообще все в этом мире, в том числе вступление в НАТО и даже вступление в Европейский Союз, зависит исключительно от Украины, а не от европейских стран, не от стран-членов Евроатлантического Союза, у которых разные представления об этом, да? И украинских шансов. Это стало, я бы такой, константой не только украинской политики, но и украинского общественного мнения.
Ну, я думаю, что я должен, особенно для наших слушателей в России, просто объяснить, что произошло, как это произошло. Дело в том, что все это начинается не сейчас, это все начинается еще при президенте Кравчуке и президенте Кучме. И при президенте Кучме процент тех украинцев, которые поддерживали членство Украины в НАТО, был намного выше, чем при президенте Ющенко. Вот все социологические опросы показывают, что на 25% при Кучме поддерживало больше членство Украины в НАТО, чем сейчас. Потом президентские выборы в Украине, при которых я хочу это подчеркнуть, ни один из кандидатов на президентских выборах в Украине не обещал членство Украины в НАТО. В президентской программе действующего президента «10 шагов навстречу людям» Виктора Андреевича Ющенко содержится тезис о евроатлантической интеграции. Более того, как действующий журналист в 2004 году, я помню, что наоборот, наша Украина и сам Ющенко не педалировали вопрос НАТО, поскольку не хотели как бы выглядеть очень прозападным кандидатом. Изменение происходит в марте 2005 года, когда, ну, как по моей информации, Вашингтон принял политическое решение приглашать и втягивать Украину в НАТО, на самом деле. И вот тут наступает какая-то эскалация, потому что все как будто бы в Киеве с цепи сорвались. На самом деле начали разговаривать, вот мы немедленно в НАТО, мы хотим этого, мы хотим там случиться, мы хотим там состояться. Партия регионов поднимает волну против этого. И, соответственно, проблема НАТО становится политическим козырем большой предвыборной игры. Так мы дошли к тому, что сейчас мы имеем минимальнейшую поддержку НАТО в Украине.
По большому счету, ведь ситуация, которая вокруг этого всего сложилась, она опять-таки является таким примером виртуальной политической жизни. Да? Потому что вы говорили о том, что вот американцы приняли политическое решение. Я это не раз слышал. Но опять-таки не все в мире зависит от политического решения, принимаемой администрацией одной только страны. Даже если это решение и существовало, то тоже дискуссионный вопрос. Знаем, что есть позиции там ряда европейских стран гораздо более осторожные. Да? Вот об этом никто никогда, ни в украинских средствах массовой информации, ни в украинской политической жизни особенно не говорил.
Ну, дело в том, что не было нормальной никогда дискуссии по поводу НАТО в украинском телеэфире или радиоэфире, или вообще в средствах массовой информации. Не было никогда пропагандистской кампании за НАТО. Я уже не говорю, кое-какая пропагандистская кампания против НАТО была, но кампании за НАТО не было. Но
пропагандистская кампания против тоже, так сказать, базировалась на неких фантомных всегда страхах.
И на некоторых стереотипах, которые тоже, опять-таки, надо ставить под сомнение.
Тут, как говорится, ситуация уже давно изучена, и она не является для Украины индивидуальной. Есть масса примеров ситуации на постсоветском пространстве, когда люди говорят скорее о каких-то таких вот фантомных вещах, а не о реальных политической жизни. Хотя, вероятно, можно рассчитывать и на то, что рано или поздно тема НАТО станет действительно политически актуальной и реалистичной, но к ней по-другому нужно будет отнестись. Послушаем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, представьтесь.
Это я, да?
Да, до этого.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к вам обоим. Вот в связи с тем, что Грузия как бы ни за что не желает отдавать России свои территории, началось массовое выселение грузин, всех без разбора в Москве. Ну, есть такие сведения, что и везде по стране начнут. Готовится ли Украина в связи с тем, что она не будет отдавать Крыма после истечения срока договора по флоту к массовому выселению украинцев с России? Спасибо.
Ну, мы не готовимся к подобным вещам. Наши граждане, наши как бы украинцы, граждане России, это целиком лояльные России люди. Они хорошо живут и вполне лояльны к национальным интересам России. И я считаю, что, в общем-то, ни русским в Украине, ни украинцам в России не надо готовиться ни к каким вещам.
Ну, по крайней мере, можно сказать, что точно те сообщения, которые мы сейчас слышим в нашем радиоэфире, да, в том числе, они очень тревожны, но все-таки остается только рассчитывать, что речь идет исключительно о мерах, скажем так, административного характера, касающихся тех граждан Грузии, которые живут на территории Российской Федерации незаконно, а не грузинах по национальности, да? Но проблема в том, что и выборочное отношение к нелегальным мигрантам, когда, условно говоря, грузинских выселяем, а там украинских и молдавских, или там узбекских оставляем, это уже, конечно, возвращает нас в самые сумеречные времена истории.
Кроме того, что есть новое законодательство России в отношении приема к себе граждан из Содружества независимых государств. Есть некоторая демографическая политика России, которая нам в Киеве...
Содействие
этим людям. Я думаю, что все это показывает скорее того, что Россия хочет этих людей, хочет принимать их на работу, и что России нужны эти рабочие места, нужны эти рабочие руки скорее, чем рабочие места.
Александр из Москвы, здрасте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Хотелось высказаться немножко по поводу вступления Украины в НАТО. С моей точки зрения, Украине необходимо вступать в НАТО. Это в стратегических, геополитических интересах России должно занимать первое место. Почему? Потому что, вступив в НАТО, украинская военная промышленность по существу прекратит свое существование, что положительно будет сказываться на российской военной промышленности. А вступив в НАТО, мы окончательно перестанем говорить о каких-либо дешевых ценах на какое-либо сырье. Мы начнем уже торговать с этой страной, я имею в виду Украину, как с другими, с любыми другими государствами мира. И Украина, с моей точки зрения, наконец поймет, чего стоил вот этот дрейф в сторону Запада, когда, значит, и экономическая, и политическая ситуация ухудшится до состояния нынешней Грузии, понимаете?
Да, Баня, ваше мнение понятно. Вы замечаете, что так, как интересно? С одной стороны, мы постоянно наблюдаем вот в России как стремление создать более тесные формы интеграции, напоминать жителям Украины об общей истории, об общих корнях. И все это очень часто звучит и в телеэфире. Наверное, наш слушатель, если бы с ним поговорили, он бы нам во всем этом рассказал. А с другой стороны, есть такое большое желание, чтобы вот украинцы жили хуже. Вот, то есть вот вступить в НАТО не для того, чтобы, допустим, здесь жили лучше. А вот получается, что нам предлагают такой вариант, Украина вступает в НАТО, а вы все там будете просто нищими, бедными, голодными, холодными. Это у вас зачем?
Ну, дело в том, что, конечно же, при любых условиях Украина не будет нищей, голодной и холодной. То есть, во всяком случае, при любых даже как бы ценах на энергоносители, ну, это как бы не, это ведь только одна из составляющих всей ситуации. Украина производит ежегодно на 5 миллиардов долларов сельскохозяйственной продукции. Это не Грузия, это невозможно. И сравнивать Украину и Грузию по экономическому потенциалу совершенно нельзя. Я не думаю, что тоже в экономических интересах России что-либо говорить, ну, например, у Южмаша, да, потому что, собственно говоря, кооперация Украины и России по космосу делает сильными обе страны. Что касается украинской военной промышленности, то я бы не сказал, что она такая уж сильно... Ну, в общем, то, что должно выжить, то выживет. Ну, например, распиаренная нашим майором Мельниченко кольчуга, например. Это вполне внятный продукт на российском рынке, производственное объединение «Топаз», город Донецк, кстати говоря.
Ну, по крайней мере, теперь все об этом знают, да, его существование.
И поэтому, конечно, для нас было бы идеальным вариантом, ну, на этом этапе развернуть сотрудничество Украины и НАТО до уровня России и НАТО. Вот на этом вот уровне. Потому что у России, как известно всем нашим слушателям в Москве, масса прекрасных проектов вместе с НАТО. Для нас было бы идеально вступать в НАТО вместе с Россией. Это было бы тоже совершенно хорошо. Насколько я понимаю, Россия выбрала путь партнерства, а не членства в НАТО. И поэтому, ну, во всяком случае, Украине никогда никто уже долгие годы не предлагает участие в Ташкентском договоре о коллективной безопасности. Во всяком, и дискуссии по поводу этого в Украине тоже нет.
Ну, по крайней мере, вы должны отдавать себе отчет, что вот то, что вы говорите относительно российского уровня сотрудничества с НАТО, и то, что украинский уровень значительно уступает российскому, это в российском эфире особо не звучит для наших слушателей. На самом деле, это в какой-то мере откровение всегда. Потому что кажется, что Россия находится в конфронтации с НАТО, а Украина как раз наоборот, стремится сделать все, чтобы туда попасть. И вот это вот так, в такой схеме мы существуем, по крайней мере, в зеркале телевидения.
Ну, а с другой стороны, ни Россия, ни Украина не возвращаются к временам партнерства с предшественниками НАТО, которые помогали нам по ленд-лизу выиграть Вторую мировую войну.
Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Алло, добрый день.
Добрый день.
А вот рассказывали украинцы, значит... Вы можете как-то более расширить вот такой вопрос? В 90-е годы с Украины эшелонами вывозили грузин. Как вам это удалось?
Да вы знаете, нет, не было такого. Это просто, ну, наверное, какая-то одна из легенд, которая существует. Нет, такого не было. Это все работало... Граждане Украины грузинской национальности на самом деле хорошо себя чувствуют. Тут, в общем-то, достаточно хорошее землячество. Какой-то конфронтации нет. Единственное, что мы сейчас буквально завалены грузинским вином и грузинским коньяком. Вот начинаем, в общем-то, потреблять все больше и больше этих продуктов.
Да, в отличие от россиян. Но вы заметили, что это вот тоже очень странно, что вдруг появилось некое вот такое вот раздражение у людей, которые нам звонят. Это уже не первый такой звонок. Вот против грузин, как против народа. Несмотря на то, что российское руководство и президент Путин, и министр иностранных дел Лавров говорят четко, что они как раз, и министр обороны Иванов, что они как раз не имеют никаких претензий к грузинскому народу, даже выражают ему сочувствие. То есть вот та толерантность, которая существует на уровне политического руководства, она почему-то вот многими нашими слушателями, к сожалению, не разделяется. Хочется всех посадить в теплушки и куда-то вывести, найти такую страну, которая совершила уже этот героический поступок.
Ну, будем надеяться, что эмоции немножко охладятся, и будем надеяться, что наши слушатели тоже начнут относиться и хотя бы не будут относиться с пренебрежением к прекрасной грузинской кухне. Я уверен, что грузинские рестораны в Москве по-прежнему существуют.
Да, существуют, но там подают не грузинские вина, а итальянские, французские или даже украинские. Так что в этом смысле это тоже некие особые грузинские рестораны. Таких больше ресторанов нигде в мире нету. Послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья.
Здравствуйте, Наталья.
Будьте любезны, я сама грузинка. И вот я здесь живу 69-го года в Москве, в России. И всю свою молодость, детство, я слышала, как Россия грабит Грузию. То же самое я слышала о других национальных, литовцев, куда ездила, и украинцев. Вот. Ну вот если грабила Россия, вот почему же сейчас, когда Россия не хочет больше тратить на людей, которые так отзывались, народы, почему же Россия осуждает за это? Ну, все всегда говорят, что вот отделимся и будем жить как кум королю.
Да,
все мечтали отделиться, потому что считали, что Россия их обирает. А сейчас оказывается, что Россия хочет, чтобы они плохо жили. Вот если дети плохие и не хотят считаться родителями и жить с ними какими-то общими интересами, родители вправе им не помогать. А почему Россия должна помогать, если не хотят на...
Да-да, да-да, понятно, Наталья, да.
Да вы знаете, не надо нам помогать. Ну, не надо. Не надо мешать просто. То есть, в общем-то, мы отделялись не... Украина отделялась, я не знаю, не буду говорить за Грузию, отделялись не от того, что мы хотели жить как кум-королю. Не по этой причине совершенно. Пропаганда, наверное, какая-то такая похожая была. Ну, на разных людей же нужна разная пропаганда. Существование независимой Украины, ее обоснование, ну, ровно то же, что и независимая Россия, да. То есть Россия хочет быть независимой страной, которая хочет влиять на процессы в мире. Русский народ любит себя, украинский народ тоже любит себя. На самом деле это одно и то же. И поэтому в данной ситуации никто не нарекает на Россию. Даже если цены на энергоносители будут в Украине подняты до того уровня $250 за 1000 кубических метров газа, как Россия торгует везде, ну что ж, так и будет, рано или поздно. Это тоже произойдет с Украиной как независимой страной.
Но тут обращу ваше внимание, что звонившая нам радиослушательница может там с ним не соглашаться, считать, что ее как бы мнение утрировано. Но это вопрос как бы оценки, да? Но она настоящая патриотка своей страны, России.
Да.
А некоторые люди, которые нам звонят, хотели бы ее посадить в какой-нибудь вагон и из этой России куда-нибудь вывезти только потому, что она грузинка по происхождению. Вот какой процесс нужно было бы, по крайней мере, в этом эфире остановить и попросить уважаемых слушателей, которые хотели бы высказывать какие-то соображения, так сказать, приживающие к разжиганию межнациональной розни, не высказывать их в этом эфире. Да, высказывать их хотя бы там просто у себя на кухне, куда-нибудь в чайнике, не знаю, там, в кастрюлю, но не в радио, потому что это оскорбительно, по крайней мере, по отношению к их собственным согражданам. Надеюсь, что они это поймут, но хотя бы, если не по нашей беседе, то, по крайней мере, по звонку нашей слушательницы. Но, как вы видите, Вячеслав, сейчас явно вот по темам этого эфира сейчас накал страстей, он не относительно ни Украины и НАТО, а он относительно российско-грузинских отношений. То есть, опять-таки, средства массовой информации сыграли свою роль. Каждые там 3 часа показывая историю с российско-грузинским конфликтом, на самом деле давно завершившимся, потому что российские офицеры, они здесь, в России уже находятся, и никого не осталось задержанного в Грузии, ни одного человека, да? То есть нет конфликта на самом деле. Вот, но они сыграли свою роль. Люди раздражены, возмущены, высказывают свои это возмущение. И это вот ярко показывает о том, какую информационную империю телевизионную в России создали, как эта империя может работать, как она может быть опасна для мышления каждого отдельного человека.
Ну и к тому же это опасно, и в конце концов, может быть, и для тех, кто такую империю создал.
Да, это я поскольку, как телевизионщику. Да,
поскольку да? поскольку в общественном мнении существует такая очень страшная штука, как инерционность восприятия. Раскрутить маховик там антигрузинской истерики в России достаточно легко. А как его останавливать? А что потом делать? Да, я, опять-таки, будет все больше идет разговора по поводу экономической блокады Грузии. Но, опять-таки, важно и то, чтобы наши слушатели в России понимали, что это приведет к большей мобилизации электората Саакашвили, это приведет к радикализации настроений в Грузии, и это тоже не будет способствовать какому-то хорошему добрососедскому отношениям России и Грузии.
Ну, это вот то же самое, когда не раз было в российско-украинских отношениях, когда действие некого другого государства не оставляет людям выбора, они вынуждены поддерживать тех политических деятелей, которые, может быть, им совсем не симпатичны, просто с точки зрения представления о своих национальных или государственных интересов.
Была такая ситуация, вот то, что мы уже упоминали, ситуация с Тузлой, да. С Тузельской дамбой. Да, в России как-то это все решилось, но вы поймите, это Россия огромная страна, практически 1/6 часть суши. Воевать за какой-то маленький островок, это просто смешно, это просто недостойно России. А в Украине это привело к усилению резких правых националистических настроений, которые никому на самом деле, они вполне деструктивны, они никому не помогают. И я бы сказал, что нужно быть очень осторожными с такими вещами.
Вот, кстати, тогда стали говорить о НАТО в первый раз очень серьезно, я бы сказал. Именно потому, что решили многие политики, и не только политики, обычные граждане, я читал письма в газетах, звонили нам здесь и на радио о том, что вот оказывается, что Украина должна защищаться от страны, с которой она никогда не предполагала иметь никаких конфликтов такого типа.
Ну да, и к тому же мы и сейчас не предполагаем иметь конфликты любого типа. И поэтому, ну, я бы сказал, что и разговор по поводу участия Украины в НАТО, он еще достаточно преждевременный, поскольку общество к этому не готово. И я бы сказал даже откровеннее, общество этого не очень хочет на самом деле. Почему не хотят? Потому что никто не хочет ухудшения отношений с Россией. Вот по этой причине. Когда спрашиваешь обычного человека в Украине, вот вы почему против НАТО? Ну, потому что Россия против НАТО, и мы не хотим конфликтовать с Россией по этому поводу. Но если бы продолжалась какая-то настойчивая такая политика размежевания, то, конечно, в Украине будет усиливаться, увеличиваться то количество людей, которые захотят, в общем-то, чтобы страна была в НАТО.
Я думаю, что тут можно вот такую вот формулу вывести определенную, что, возможно, для определенной части российской политической элиты которая живет еще представлениями о том, что это бывший, не просто там не Украина, не Грузия, а бывший Советский Союз. Национальные интересы людей, которые здесь живут, во многом состоят в отстаивании интересов этого бывшего Советского Союза. И это совпадает с российскими интересами очень часто. Не всегда, но совпадает. Ну, и не совпадает с интересами той же Грузии и Украины. Когда президент Саакашвили говорит о том, что вот для президента Путина распад Советского Союза был геополитической катастрофой, а для него это был самый счастливый день в жизни, то мы можем вспомнить другой афоризм. Афоризм председателя Верховной Рады Украины Александра Мороза, который говорил о том, что тот, кто не жалеет о распаде Советского Союза, не имеет сердца, а тот, кто хотел бы его восстановить, не имеет головы. Это, кстати, тоже президент Путин как-то повторил. Но по большому счету это и есть отношение огромной части населения Украины к сложившимся реалиям. Может быть, даже тех людей, которые сочувственно относились к своей жизни в СССР. И вот это вот, по-моему, до конца в России не понимают, что реалии украинской жизни и российской жизни, они сместились.
Я согласен с этим. И во всяком случае, ну, опять-таки, это нельзя таким простым путем решить, как то, что будет изменено политическое поколение, что вырастут люди, которые не помнят, что такое Советский Союз. Ведь, по большому счету, никто не заинтересован в том, чтобы отношения между двумя странами ухудшались. Ну, вот посмотрите, вот Турция давно уже многие годы член НАТО. Но как-то это не очень сильно влияет на настроение россиян, которые отдыхают в Анталии, там, в Белеке, там, и других турецких курортах. Опять-таки, была бы Украина в НАТО, ну, я не думаю, что это было бы что-то большее, чем истерика на каком-то таком вот первоначальном моменте. Да, это были бы другие цены, да, это было бы другое отношение. Но разорвать ментальные связи двух славянских народов невозможно никаким геополитическим блоком. Точно так же, как в Болгария, собственно говоря, уже давно там, и сейчас решает свои вопросы по вхождению в ЕС, отношение, позитивное вполне отношение к россиянам в Болгарии так и не поменялось.
Как вы думаете, вот украинское телевидение, оно адекватно освещает российские реалии?
Ну, конечно, нет. Я с этим, я это готов доказывать и готов спорить. Но на самом деле, вот давайте посмотрим, сколько украинских телеканалов, у скольких из них есть корпункты в Москве?
Ну, по-моему, там у двух
есть. У двух есть,
да.
Только.
Да?
Да. Мы мало знаем о выборах там. Мы особенно мало знаем то, что происходит в регионах. Но, опять-таки, мне не нравится то, как российское телевидение освещает события.
Да, это другой вопрос, да. Вот.
То есть мы смотрим российские новости, и из этих новостей очень трудно понять, что происходит непосредственно в России.
То есть два искажения. Есть искажение, собственно, российских телеканалов, которые здесь огромное количество людей смотрят. Ну, условно говоря, мы даже не скажем, не будем это называть искажением, мы скажем корректно, это позиция. Есть украинская позиция по отношению к России, и вот человек, который эти две позиции видит на двух телепространства, он все равно объективного представления о том, что происходит, составить не может.
Не может, конечно, да. Он не может, потому что... Ну, сейчас будем пытаться это немножко менять, потому что я все-таки попытаюсь немного больше говорить в эфире по поводу тех или иных событий, которые происходят в России. Ну, были же важнейшие вещи, да, в этом году. Были по энергетической хартии, например, позиция президента Путина. Была очень важная позиция президента Путина по Грузии, вот сейчас, которую он высказал. Это все на самом деле обсуждаемо, и это все надо обсуждать в украинском эфире, потому что мы граничим с Россией, и мы должны знать, что там происходит.
Если говорить вот о позициях в России, это определенно позиции президента не сильно обсуждаются. Да? Если вы начнете обсуждать позицию президента для своих российских собеседников, вы сразу станете человеком, ну, оппозиционно настроенным, нелояльно настроенным, как угодно. Это вот тоже опасность.
Ну, в данной ситуации у меня нету каких-то особенных моральных обязательств перед российскими телезрителями, поскольку я это могу обсуждать в украинском телеэфире.
Многие российские телевизионные ведущие, знаете, политические, они сейчас стараются вести или какие-то музыкальные шоу. Попытка была у Леонида Парфенова. Или вот такие вот домашние шоу какие-то, попытка была у Светланы Сорокиной. Вот можно сказать, что телевизионный ведущий в России – это сегодня ведущий программы «Как узнать мелодию», да? Условно говоря. Да? Вот как вы считаете, украинским политическим ведущим грозит такая судьба? Или, может быть, это как раз счастливая судьба, знаете?
Ну, я думаю, что мы это прожили на самом деле, потому что, конечно, я тоже мог, начиная с февраля 2005 года, стать телеведущим программы «Угадай мелодию». Причому эта мелодія була би групи Гринджола, як я понимаю, в основному. Нашого конкурсу, я хочу объяснить, что это был
оранжевая революция,
и это был украинский хит на Евровидении, протолкнутый одним из наших не очень умных вице-премьеров в тот момент. Но, собственно говоря, ситуация сама по себе в Украине тут проехалась, тут нет таких больших проблем в отношении, ну, своей, собственно говоря, занятости, какой-то работы. И я бы сказал, что я жду, когда российские телеведущие тоже вернутся к своей профессии и будем конкурировать, потому что, в общем-то, это очень профессиональные и сильные люди, с которыми очень реально конкурировать.
А думаете, произойдет такое возвращение?
Ну, рано или поздно неизбежно, конечно.
Но тут опять-таки такой вопрос возникает важный. Какое все-таки для украинского телезрителя информационное пространство сегодня предпочтительнее? Да, собственное или российское? Какой продукт предпочтительнее? Свой или российский? Это всегда вопрос, который любой украинский тележурналист, наверное, перед собой ставит.
Да, я уверен, что я знаю точный ответ на этот вопрос. Для украинского телезрителя предпочтительнее оба. Он любит смотреть и украинское телевидение, сильные телеканалы, и он хочет смотреть и российское телевидение, сильные телеканалы. Во всяком случае, это... Даже если посмотреть на рейтинговую ситуацию по территории Украины, то мы увидим, что люди хотят смотреть и то, и то.
И это в регионах не меняется, потому что можно это понять, условно говоря, в Киеве, но где-нибудь в регионах, которые находятся ближе к России, там в Харьковской области или в Донецке.
Нет, не меняется. Вам, не, да, меняется.
Не труднее найти не тут меняется. Место. Но это ведь на самом деле говорит о том, что теперь таким образом объединение телевизионных усилий позволяет говорить о том, что здесь, может быть, не будет никакого энергетического пространства единого, и, может быть, разные политические пространства, но, по крайней мере, с помощью там спутников, которые нельзя никуда деть, разве что сбить. Да? Но, слава богу, до этого еще не доходит. Можно создать единое телевизионное пространство. И вот это единое телевизионное пространство и обещает некое взаимопонимание, если телевидение будет корректным по отношению к стране, на которой она вещает.
Ну, я бы сказал, что если вдруг тональность обращения к Украине, как государству, к украинцам, как гражданам страны, приобретет вот как бы такой вот размер, такой вот уровень, как сейчас обращение Грузии к грузинам, то, конечно, российское телевидение очень много потеряет на территории Украины. Конечно. Потому что, во всяком случае, ну, мы уже сталкиваемся с ситуацией, когда в российских фильмах 52 метра, например, «Морские дьяволы» в этом сериале, украинцы выставляются дурноватыми хохлами. Это странно, потому что в рынок сбыта этих российских сериалов, это в том числе и Украина, она не покупает так много, но 12 областных центров покупают сколько 12 областных центров России. И это странно.
На этом вот, таком дискуссионном любопытном моменте поставим точку в нашей беседе с украинским тележурналистом и политологом Вячеславом Пихошиком. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Тема выпуска – ситуация в Грузии после блокады со стороны России, выступление Сергея Лаврова на сессии ПАСЕ. Сербия надеется, что Евросоюз даст новую отсрочку для поисков генерала Младича.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.